Бегство от близости. Глава третья. В ловушке контрзависимости. Люди обречены быть свободными, потому что, едва оказавшись в этом мире, несут ответственность за все, что делают. Жан-Поль Сартр. В течение первого или второго года жизни почти всегда есть ряд событий или внутренних травм, нарушающих процесс развития. К ним могут относиться тяжелые роды, ранняя болезнь ребенка или матери, рождение еще одного ребенка или какие-то непредвиденные случаи, послужившие причиной разрыва связи между матерью и младенцем. Кроме того, существуют другие повседневные события, предполагающие эмоциональное и физическое разобщение между матерью и ребенком, которые обычно остаются без внимания. Как внутренние травмы нарушают развитие маленького ребенка? Сущность и сроки возникновения этих внутренних травм имеют большое значение, так как они часто определяют то, как разворачивается жизнь человека. Динамика этих травм, наряду с ощущениями, воспоминаниями и впечатлениями о них, создает модель разрушенных отношений и способствует бегству от близости. Если эти ранние травмы не выявить и не излечить, они будут продолжать возобновляться в течение всей жизни. Где в процессе развития происходят травматические перерывы, определяется целым рядом признаков, которые у вас сформируются. Если они возникают до 9 месяцев, то вы, скорее всего, во взрослом возрасте будете проявлять больше созависимых привычек. Если они произойдут лишь между 10 месяцами и 3 годами, то у вас, возможно, разовьются контрзависимые привычки, которые вы перенесете во взрослую жизнь. Если же они возникают на протяжении всего периода, от самого рождения и до 3 лет, то вы во взрослом возрасте, вероятно, будете проявлять как созависимые, так и контрзависимые привычки. Определение ваших травм, связанных с развитием. Многим людям жизнь в утробе матери представляется раем. Простой, незамысловатой, спокойной и гармоничной, когда все достается без всяких усилий. Однако сейчас мы знаем, что это не совсем так. То, что происходило в утробе матери, наложило на вас определенный отпечаток. В связи с передачей через плаценту гормонов и других веществ, вынашиваемый плод имеет те же ощущения, что и его мать. Если мать испытывает недостаток допамина и других мозговых химических веществ, состояние, соответствующее депрессии, также себя чувствует и ребенок. Если она употребляет алкоголь, курит или эмоционально подавлена, ребенок испытывает такое же биохимическое воздействие. По этой причине многие психологи, работающие с беременными женщинами, советуют будущим матерям уменьшать уровень стресса, слушать успокаивающую музыку и создавать поводы для радости. Все это способствует выработке допамина и других поднимающих настроение мозговых химических веществ. Подобные ощущения формируют биохимическую основу вашей нейронной системы и готовят мозг плода к восприятию жизни на Земле. Потом пришло время появления на свет. Сам по себе процесс рождения был травматическим переживанием. Вы медленно, в течение нескольких часов, перемещались вниз по родовому каналу, преодолевая сжатие, которые оказывали на ваше тело, особенно на голову, колоссальное давление. Если вы появились на свет в результате кесарева сечения, вы могли пережить травму из-за слишком быстрого покидания рая. Если вашей матери была назначена анестезия, к вам были применены щипцы или возникли трудности с родоразрешением, то вы могли быть травмированы еще больше. Процесс появления на свет является резким изменением, которое проходило бы легче, если бы ваши родители настроились на вас еще в период вашего вынашивания и могли бы общаться с вами во время вашего рождения. Если ваше рождение прошло легко, и вы родились в теплой атмосфере, в окружении мягкого освещения и спокойной музыки, если вас сразу приложили к матери на живот, если ваша пуповина была перерезана только после того, как она перестала пульсировать, если вскоре после вашего рождения матери позволили покормить вас грудью, если вас поместили в теплую воду и сделали вам легкий массаж, чтобы исцелить возможные родовые травмы, и если вы постоянно находились со своей матерью, то ваша связь с ней была лишь незначительно нарушена. Однако, если ваше рождение проходило тяжело, и вы родились в холодном, стерильном родовом зале, с резким освещением, вас перевернули вниз головой и шлепнули по попе, положили на холодные весы, чтобы взвесить, обработали ваши глаза сильными химикатами, произвели обрезание, плотно завернули в пеленки и лишили вас тактильного контакта с людьми, а затем поспешно увезли в палату для новорожденных, прочь от вашей матери, и оставили там на несколько часов, тогда вы, вероятно, пережили травмирующее разрушение вашего райского состояния и получили более серьезные родовые травмы. Родовая травма или любой разрыв отношений между матерью и ребенком в течение этих первых недель и месяцев может нарушить хрупкий процесс развития. Если вы страдали от непреднамеренные разлуки или грубого обращения во время вашего рождения или сразу после него, в результате длительного пребывания с незнакомыми нянями в течение первых 3 лет вашей жизни, тогда во взрослом возрасте вы, скорее всего, будете иметь серьезные незавершенные проблемы, возникшие в этот период. Лишь последние несколько десятилетий было установлено, что младенцы, не находящиеся под действием лекарственных средств, были рождены в состоянии повышенной восприимчивости. Из-за человеческого невежества с вами могли обращаться как с недоразвитым комком глины. Типичным по отношению к новорожденным считается выполнение на них хирургических операций и обрезание без анестезии, вкалывание им игл для взятия анализов и размещение их в инкубаторах и палатах для новорожденных. Новорожденные младенцы с первых дней жизни видят, слышат и чувствуют все, что происходит вокруг них. До недавнего времени родители думали, что нет ничего плохого в том, что они оставляют младенцев на попечение кормилец, нянь, бабушек и дедушек, надолго в первые 2-3 года их жизни, полагая, что ребенок недостаточно понимает разницу в обращении. Из нашего опыта работы с клиентами мы выяснили, что дети все помнят и на всю оставшуюся жизнь сохраняют глубокие раны от травм, полученных от такого обращения. Виоланто и Рассел провели канадский мета-анализ 88 опубликованных результатов исследований о влиянии ухода за ребенком, осуществленного не матерью, на развитие младенцев и маленьких детей. Они выяснили, что отсутствие матери в течение более 12 часов в неделю может серьезно повлиять на социально-эмоциональное и поведенческое развитие, а также на материнскую привязанность младенцев и маленьких детей. Леро и его коллеги обнаружили, что 80% канадских матерей, имеющих детей в возрасте до 6 лет, работали полный рабочий день. В Соединенных Штатах эта цифра по расчетам достигает 75%. Такая форма непреднамеренного пренебрежения имеет серьезные последствия для нашей национальной политики охраны детства на федеральном уровне и на уровне штата. Наличие опыта физического или эмоционального отречения в возрасте от 10 месяцев до 2 лет является особенно вредным для ребенка, так как может задерживать развитие и способствовать возникновению у детей многочисленных созависимых и контрзависимых привычек. Ребенок, задержавшийся на этом этапе, будет взрослеть, воспринимая мир разделенным на две части – хорошую и плохую, и рассматривать проблемы как ситуации, имеющие два решения – или-или. Решения типа «как», «так и» будут ему недоступны в качестве вариантов выхода из сложной ситуации. Чтобы компенсировать такое разделение, со временем возникает сложный набор неэффективных адаптивных моделей поведения. Например, сильная тревога и страхи, связанные с отречением, могут проявляться в любой ситуации, когда кто-то уходит, даже на короткое время. Многие взрослые люди замечают, что начинают ссориться со своими близкими, уезжающими ненадолго из города по делам. Как внутренние травмы становятся образом жизни? Важно понять, когда и как нарушается процесс привязанности. Если возникает разрыв, то мир ребенка как будто замирает. Все застывает, подобно тому, как останавливается пленка в видеоплеере, поставленном на паузу. Если такое произошло с вами, вы, возможно, оценили ситуацию и определили ее как свою личную реальность. В эти застывшие моменты ребенок создает свои внутренние убеждения, ценности, установки и ожидания по поводу того, какой может быть жизнь на Земле. И какие переживания может преподнести жизнь? Эти переживания накладывают на ребенка глубокий отпечаток и влияют на формирование его умственных способностей и личной реальности. За время оказания клиентам помощи в определении источников их травм, полученных в раннем детстве, мы научились воспринимать человеческую жизнь многослойной, как лук. В середине луковицы находятся травмирующие внутренние переживания, вызванные дородовыми, родовыми и послеродовыми травмами. Эти травмирующие переживания сохраняются как убеждения. Со мной определенно что-то не так. Ценности. Вполне нормально, что люди обижают меня, так как я не имею никакого значения или пользы для общества. Установки. Взрослые – это люди, которые меня обижают и которым нельзя доверять. Или ожидания. Новые жизненные начинания трудны для меня и болезненны. Эти убеждения, ценности, установки и ожидания создают матрицу или внутреннюю рабочую модель, которая формирует ваше представление о жизни. Иногда сложные семейные отношения способствуют созданию травм еще до того, как вы родились. Возможно, ваши родители часто конфликтовали друг с другом и боялись, что их отношения не сохранятся. В этом случае у них было три варианта сценария поведения. Они могли попытаться стать ближе, работая с конфликтной ситуацией, что умеют делать лишь немногие люди. Сохранять дистанцию и избегать конфликтов. Или, что более распространено, принять решение завести ребенка. Дети часто планируются с тем, чтобы смягчить конфликт между родителями. Если вы родились в семье с подобной ситуацией, то могли заключить подсознательное соглашение с обоими родителями и либо стать хранилищем для всех их невыраженных чувств, либо исполнять роль миротворца. После ухода из семьи во взрослую жизнь вы подсознательно привлекаете людей, которые помогают вам восстанавливать ситуации, связанные с ранним развитием, исходные с перенесенными в детстве травмами. Семейная драма часто выглядит примерно так. Мать, напротив, отец, и между ними ребенок. В этом случае вы служили точкой опоры для сохранения родительских отношений. Кроме того, вы могли стать мишенью в родительских конфликтах, чтобы они не злились друг на друга, или служить суррогатным партнером одного или обоих родителей, чтобы удовлетворить потребности, оставшиеся неосуществленными в их отношениях друг с другом. Как ваш образ жизни становится сбывшимся пророчеством? В конечном итоге эти травмы формируют внутреннюю рабочую модель или образ жизни, который вы проигрываете в разных вариациях. Каждый раз, когда эта модель прокручивается, результат получается один и тот же. Она подтверждает ваши прежние убеждения, ценности, установки и ожидания и добавляет еще один слой вокруг сердцевины луковицы. С каждым новым слоем вовлекаются новые участники в то, что стало называться вашей жизненной драмой, основанной на первоначальной травме. Драма на основе травмы часто превращается в сбывшееся пророчество или в модель. Однако всех причастных к этому людей можно также использовать для выявления и устранения своей ранней травмы, становясь таким образом цельным человеком. Если, например, врач, помогавший вам появиться на свет, использовал щипцы, вы можете во взрослой жизни привлекать людей, которые будут тратить ваше время и доставлять вам проблемы или оказывать на вас физическое воздействие, как это делал когда-то ваш врач. Если ваша мать во время родов была под наркозом, вы можете пристраститься к наркотикам. Если ваша мать умерла или была убита, когда вы были совсем маленькими, вы можете вступить в отношения, которые перейдут в довольно близкие, но потом вы окажетесь физически или эмоционально отвергнутыми. Если никто из основного состава исполнителей не способен сыграть в вашей драме, вы исполните все роли внутренне. Вы можете изводить упреками самого себя, если не оправдываете своих ожиданий, и потом использовать это в качестве оправдания тому, что вы слишком много пьете и на следующий день страдаете от похмелья. Вы неосознанно создаете драму и затем переключаетесь с одной роли на другую, пока воспроизведение не будет завершено, и вы в очередной раз не прикончите жертву. Если жизнь становится слишком приторной, слишком комфортной, или если ваша способность воспринимать приятное заходит слишком далеко, вы можете начать бессознательно препятствовать проникновению приятных моментов в вашу жизнь. В вашей жизни могут быть времена, когда все идет слишком хорошо, и вы начинаете предчувствовать, что скоро должно произойти что-то плохое, как это произошло при вашем рождении. Ожидание чего-то плохого в те моменты, когда вы считаете, что все идет слишком хорошо, тоже является частью вашей жизненной драмы. В результате большинство людей устанавливают неосознанный лимит того, сколько счастья они могут иметь. Роль невысказанных психических соглашений. Моменты, когда вы переживали первичные травмы, это также и время, когда вы, возможно, заключили неосознанные психические соглашения с вашими родителями. Возникновение травмирующих событий часто является результатом кризисных отношений между вашими родителями или между вами и вашими братьями и сестрами. Если вы самый старший ребенок, одна из ваших травм может быть связана с рождением младшего. Ваши родители, особенно мать, могли оставить вас на несколько дней или на неделю в связи с рождением малыша. В зависимости от того, как это событие было организовано в вашей семье, вы чувствовали себя покинутым. Или если вас оставили у родственников, могли испытать отречение, вызывающее у вас страх за сохранение жизни. Потом по причине этого страха вы могли заключить со своими родителями патологическое психическое соглашение, являвшееся своеобразным способом самосохранения, такое как «Если я буду считать ваши потребности важнее своих, вы согласитесь не бросать меня». Вы могли бессознательно согласиться заботиться об одном или обоих родителях. Я буду стараться изо всех сил, чтобы мои родители были вместе, тогда они меня не бросят. Это требовало от вас исполнения некоторых поведенческих ожиданий, возложенных на вас вашими родителями, чтобы помочь семье сохранить равновесие. Неосознанно соглашаясь с этими и другими подобными ожиданиями, вы могли поступиться некоторыми важными аспектами своего истинного «я». Мы обнаружили, что такого рода психические соглашения очень распространены у клиентов, с которыми мы работали. Мы также выяснили, что люди воспроизводят свои первоначальные психические соглашения в других, последующих отношениях, в которых они боятся оказаться брошенными или испытать грубое обращение. Психические соглашения никогда не бывают сознательными и никогда не высказываются. Одними из самых распространенных психических соглашений между родителями и детьми, которые мы выявили у наших клиентов, являются следующие. Я позабочусь о ваших чувствах и переживаниях и возьму на себя ответственность за них, если вы согласитесь уделять мне внимание. И я перенесу ваше наказание, если вы позволите мне жить в этой семье. Открытое признание таких соглашений является абсолютным табу. Большинство людей не осознают, какие соглашения они заключили в раннем детстве, пока во взрослом возрасте они не начинают проделывать работу, необходимую для завершения процесса отделения от родителей, описанную в 10 главе. Когда вы создавали новые слои на своей луковице и привлекали в свою жизненную драму новых игроков, вы в то же время встречали людей, которые, как вы надеялись, помогут вам освободиться от нее. Например, мальчик, который бессознательно согласился заботиться о чувствах своей матери и быть спокойным и пассивным, а также не быть угрозой мужественности своего отца, мог выбрать спутницу, которая хочет, чтобы кто-то другой нес ответственность за ее чувства и переживания и не был очень успешным в жизни. Как только человек признает наличие соглашений, связанных с его или ее первоначальной драмой, на основе травмы, становится возможным обнаружить эти самые соглашения в каждом слое луковицы. Когда наши клиенты делают это, они зачастую видят, как перед ними проносится вся их жизнь, и они могут проследить, как особенности поведения из раннего детства, перекрытые другими слоями, повторяются снова и снова во всех их отношениях. Постоянному повторению жизненной драмы на основе травмы во взрослых отношениях способствует наличие невыраженных эмоций. Маленькие дети не способны выразить словами свою боль или ощущение заброшенности. Взрослые люди, присматривающие за детьми, обычно не осознают, когда младенцы или маленькие дети переживают травму, поэтому они не понимают, что должны успокоить их и проявить заботу. Это заставляет детей чувствовать себя заброшенными и оставаться наедине со своей травмой, что еще больше ухудшает ситуацию. Каждый раз, когда жизненная драма на основе травмы воспроизводится с тем же самым травмирующим результатом, к вашей луковице добавляется еще один слой невыраженных чувств и эмоций. Эти невыраженные эмоции действуют как магнит для привлечения к вам аналогичных ощущений, способствующих созданию следующего акта вашей драмы на основе травмы. Каждый раз, когда драма повторяется, люди неосознанно надеются, что они получат то, чего они действительно хотели в раннем детстве – удовлетворение своих потребностей. Существует несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы завершить незаконченные процессы в своей внутренней драме на основе травмы. Они перечислены чуть ниже. Поиск и устранение проблем. Как излечиться от своей драмы на основе травмы, полученной в детстве? Определите свои внутренние травмы. Выразите эмоции, связанные с ними. Получите утешение и поддержку своих переживаний. Признайте свои ощущения. Как только вы осуществите эти незаконченные действия, вы тем самым обесточите свои травмы, и их можно будет исцелять. Мы часто просим своих клиентов представить свои драмы на основе травмы в виде ролевой игры. Таким образом, они впервые получают возможность высказать правду о своих травмирующих ощущениях и получить свидетели своей душевной раны, внимательных людей, способных поддержать и признать их переживания и ощущения. Это часто высвобождает энергию, которую они использовали для подавления своих эмоций, и их мысли о будущем становятся свободнее и оптимистичнее. Драматический треугольник и сознание жертвы. Семейная ситуация, известная как драматический треугольник, предполагает наличие трех взаимозаменяемых ролей – преследователя, спасателя и жертвы. Впервые открытый Стивеном Карпманом, драматический треугольник включает в себя сложные игры по оказанию силового давления и захвату власти между преследователем, спасателем и жертвой, которые позволяют людям удовлетворять свои потребности – только исполняя роль жертвы. В некоторых семьях попытка попросить о чем-то вызывает упреки в эгоизме и себялюбии. Как показано на рисунке, мы между преследователем и спасателем часто не существует прямых коммуникативных связей. Развитие драматического треугольника является основной причиной травм в семьях. Дети, которые постоянно исполняют роль жертвы в семейных конфликтах или наблюдают, как жертвами становятся другие, усваивают эти ощущения. Конкретные образы, слова и переживания, связанные с конфликтами драматического треугольника, создают модули травмирующих воспоминаний. Механизмы запуска чувств или раздражители, относящиеся к этим травмирующим переживаниям, могут быстро переносить людей из настоящего времени в воспоминания или в прошлый опыт, связанный с переживаниями травмирующих событий. Это также характеризует симптомы посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, переживания, вызванные неправильно функционирующим драматическим треугольником, закрепляются у детей, познавательно создавая у них убеждение в том, что их потребности могут быть удовлетворены только при условии исполнения роли жертвы. Дети, родители которых используют драматический треугольник для удовлетворения собственных потребностей, считают почти невозможным осуществить завершение своей разделительной подфазы, этапа контрзависимости и процесс отделения. Вместо развития прочного ощущения внутренней силы и самостоятельности, таким детям приходится идти на поводу у других и проявлять пассивные, ориентированные на других особенности поведения, присущие роли жертвы. Они останавливаются в развитии и осуществляют циклический переход туда и обратно между созависимой и контрзависимой стадиями развития. Пример драматического треугольника. В этом примере развития драматического треугольника участвуют двое родителей и трое детей. Отец возвращается с работы домой и обнаруживает своих детей смотрящими телевизор и что-то жующими, а жену пьющей кофе на кухне и читающей газету. Такая сцена не соответствует той, которую он создал в своем воображении, возвращаясь на машине домой, представляя, как дети делают уроки в своих комнатах, а жена в ожидании его приезда готовит ужин. Когда он открывает входную дверь и видит, что дело обстоит не так, как он предполагал, из него вырываются чувства досады и раздражения, накопленные в течение рабочего дня. Его раздражение выплескивается на детей. «Почему вы не в своих комнатах и не занимаетесь уроками? Вы все знаете, что таковы правила». Дети отрывают взгляд от телевизора, удивленные его резким тоном. Они с опаской смотрят на мать, когда она входит в гостиную. В этот момент конфликта отец исполняет роль преследователя, а дети становятся жертвами. Мать берет на себя роль спасателя, когда защищает детей от того, что она воспринимает как нападки на них, и обращается к отцу. «Почему ты каждый вечер приходишь домой и кричишь на детей? Они просто отдыхают после школы». Вскоре, как в театре, наступает время следующей сцены. Мать атакует отца, защищая своих детей, и таким образом к ней переходит роль преследователя. А отец оказывается в роли жертвы, и дети быстро берут на себя роль спасателей. Они выключают телевизор и говорят: «Мы уже идем в свои комнаты делать уроки». Этим заканчивается второй акт семейной драмы. В следующей сцене отец атакует мать. «Почему у тебя не готов ужин? Я голоден». Отец снова исполняет роль преследователя, а мать становится жертвой. Когда дочь слышит, как мать и отец спорят на кухне, она прибегает туда в роли спасателя. «Мам, я помогу тебе приготовить ужин». На этом заканчивается третий акт. Драматический треугольник подобен карусели и может предоставить игре возможность продолжаться бесконечно. Несмотря на то, что развитие событий кажется благоприятным, подобный стиль обращения очень трудно изменить. Первый шаг состоит в том, чтобы сделать попытку перестать удовлетворять свои потребности, исполняя роль жертвы, а начать прямо просить того, что вам нужно и чего вы хотите. Вторым шагом является отказ от спасения других. Когда вы выполните эти два шага, вы сможете исключить драматический треугольник из своих отношений. Как распознать спасателя? Как показано в выше приведенном примере, драматический треугольник может начинаться с любой из трех позиций. Люди, имеющие профессии, призванные помогать и исцелять, обычно берут на себя роль спасателя. Адвокаты склонны привлекать клиентов, имеющих такие же проблемы, как и у них самих. Собственные посттравматические реакции адвоката создают драму, которую клиент и адвокат могут разыграть совместно. Эта профессиональная ошибка известна как контрперенос. Адвокаты и другие профессиональные помощники легко могут оказаться втянутыми в совместные драмы со своими клиентами, что пагубно влияет на клиентов. По этой причине очень важно, чтобы люди, оказывающие профессиональную помощь, усердно работали над собственным избавлением от нерешенных проблем. Развитие драматического треугольника, относящееся к позиции спасателя, может включать в себя следующие модели поведения. Выполнение каких-либо действий для кого-либо, которые вы на самом деле выполнять не хотите. Стремление удовлетворить потребности других людей, когда вас об этом не просят. Постоянное перевыполнение требуемой от вас части работы в ситуациях, когда надо оказать помощь или проконсультировать. Чувство дискомфорта при осознании необходимости для вас добиваться отношений с другими людьми, в которых вы будете только отдавать. Попытки привести в порядок чувства других людей или разубедить их в их чувствах. Стремление говорить за других людей вместо того, чтобы позволить им самим говорить за себя. Неспособность попросить о том, что вам надо, и забота только о потребностях других. Чувство отверженности, когда от вашей помощи любезно отказываются. Попытка помочь другим без четко сформулированного контракта. Сюда не относятся проявления человеколюбия и милосердия, когда необходимость помощи оправдана. Дети, перенесшие травму во время контрзависимого этапа развития, обладают более развитым восприятием самих себя, чем те, кто получил травму на созависимом этапе развития. Дети старшего возраста, имеющие больше видов обороны для собственной защиты, склонны чаще использовать характеристику «я хороший» и систему защиты типа «очко в мою пользу». В качестве примера защиты «очко в мою пользу» представьте двухлетнего ребенка, мать которого уходит в больницу, чтобы родить второго ребенка. Двухлетний ребенок решает, что мать недостойна доверия и отказывается от связи с ней. Когда она возвращается домой через несколько дней, защита типа «я в порядке, а ты нет» или «очко в мою пользу» способствует завышенной самооценке и поддерживает роли преследователя и спасателя в драматическом треугольнике. Разъединяющие способы поведения, как описано в примере выше, говорят о том, что человек испытывает недостаток в постоянстве объекта. То есть он не способен считать себя достойным объектом, когда его отвергают или недооценивают, или когда кто-либо говорит ему злые и неприятные вещи. Кроме того, разъединяющие манеры поведения формируют основу для решения конфликтов во взрослом возрасте по принципу «потерпевший-потерпевший» и «победитель-потерпевший». Избавление от драматического треугольника. Одним из важных факторов в драматическом треугольнике является разница в силах между жертвой и преследователем и жертвой и спасателем. Подавленные люди или группа людей обычно исполняют роли жертв, а те, которые подавляют, становятся преследователями. Драматические треугольники имеют следующие характерные черты. Доминирование сильных над более слабыми. Неравные права. Отсутствие четких границ. Вера в наличие недостатка. Отсутствие прямого общения. Тайны. Решение конфликтов по принципу «победитель-проигравший». Подавление чувств. Развитие драматического треугольника подкрепляется силовым давлением, предназначенным для того, чтобы запугать тех, кого воспринимают как слабых. Вот некоторые приемы силового давления. Стремление пристыдить других. обострение, буйное поведение, наваливание, перетаскивание в старые проблемы, употребление вопроса «почему?» вместо «как?», обвинение других, использование служебного или социального положения, чтобы добиться своего, навешивание ярлыков и применение ругательств, уход в разгар конфликта, избегание ответственности за конфликт, изображение страдальца или мученика, использование денег или секса в качестве рычага контроля над другими. Изменение баланса сил в драматическом треугольнике может оказаться очень трудным делом, поскольку преимущественная часть индустриального мира действует по принципу «правитель-подчиненный». Люди, считающие своим долгом изменить существующую общественную систему, рискуют прослыть странными или непонятными. Прежде чем они станут инициаторами перемен в крупных системах, таких как нации, они должны избавиться от собственных стереотипов, связанных с доминированием и нахождением в подчинении. Для того, чтобы преобразовать системы в партнерские модели отношений, участники должны иметь или проявлять следующие черты. Установка на богатство и изобилие. Узаконенные равные права. Социальные системы, основанные на разделении власти. Навыки ведения переговоров. Возможность прямого общения. Открытое выражение чувств. Совместный подход к решению конфликтов по принципу «победитель-победитель». Готовность говорить правду и стремление к близости. Уважение границ других людей. Если у вас есть желание следовать данным здесь рекомендациям, вы можете успешно избавиться от сознания жертвы и завершить процесс отделения на контрзависимой стадии развития. Как только вы уясните движущие силы этой игры и ее цели, вы обнаружите, что она ведется везде, где вы оказываетесь. Это оптимальный вариант для большинства семейных, общественных и рабочих отношений. Правильный семейный треугольник. Драматический треугольник в том виде, в каком он разыгрывается в семьях, создает неправильно функционирующий семейный треугольник. Альтернативой ему является создание правильного семейного треугольника, когда оба родителя пришли к соглашению не разыгрывать друг с другом отношений, характерных для драматического треугольника. Они могут совместно работать над эффективным воспитанием своего ребенка. Получая такого рода поддержку, ребенок постепенно понимает, что его или ее потребности могут быть удовлетворены без помощи драматического треугольника. Это также может помочь ребенку избавиться от внутреннего разделения на хорошее и плохое, и в результате создать цельный образ самого себя и своих родителей по принципу «я в порядке» и «вы в порядке». Это существенный признак завершения процесса индивидуализации, называемого также психологическим рождением. Когда этот процесс развития завершен, ребенок переходит на внутреннюю энергию. Это позволяет ребенку использовать чувства и надежные внутренние резервы для того, чтобы управлять своей жизнью и получать удовлетворение своих важных потребностей. Получая поддержку правильного семейного треугольника, ребенок способен эффективно контролировать свои эмоции и перейти к независимости, следующему этапу развития, без необходимости тащить с собой незавершенные развивающие процессы с предыдущего этапа. Ниже приводятся примерные коммуникативные рекомендации, которые родители могут использовать, чтобы помочь своему ребенку завершить процесс индивидуализации. Рекомендации для завершения процесса индивидуализации. Во второй главе мы говорили о том, что психологическое рождение и процесс индивидуализации нуждаются в поддержке двух воспитателей, к которым ребенок испытывает привязанность, для того, чтобы он мог обрести психологическую независимость. Ниже приведенные рекомендации помогут вам не только справиться с завершением своего процесса индивидуализации, но и помочь в этом вашим детям. Первое. Когда один из родителей недоступен ребенку для удовлетворения его потребностей, и ребенок по этому поводу жалуется другому родителю или расстраивается, этот другой, присутствующий рядом с ребенком родитель, должен поступать следующим образом. Поддержать ребенка. Например, так. Я понимаю, что ты расстроен, что тебя расстроил уход папы. Отказаться от участия в осуждении ребенком плохого поведения отсутствующего родителя, но в то же время непременно утешить ребенка, например, так. Конечно, трудно не видеть папу целый день. Тебе хочется, чтобы он оставался с тобой дома? Убедить ребенка, что его потребности будут удовлетворены. Например, я здесь, чтобы позаботиться о тебе, пока твой папа на работе. Объяснить ребенку причину отсутствия. Например, папе надо ходить на работу, чтобы заработать денег, которыми он сможет заплатить за все, что нам требуется. Сообщить ребенку, что отсутствующий родитель вернется. Например, твой папа вернется в 4 часа, чтобы забрать тебя и отвезти домой. Сообщить вернувшемуся родителю о реакции ребенка на разлуку. Например, Коля был сегодня грустным, когда тебе пришлось уйти. Он хотел провести с тобой весь день. Второе. Вернувшийся родитель должен поступать следующим образом. Уточнить у ребенка, действительно ли все обстоит именно так. Например, ты сегодня грустил, потому что я ушел? Ты на самом деле так сильно хотел, чтобы я провел этот день с тобой? Поддержать ребенка и предложить ему сближение. Например, ты сегодня грустил и волновался? Что я могу сделать для тебя прямо сейчас? Выразить свои личные чувства по поводу разлуки с ребенком. Например, мне тоже не хватает общения с тобой. Я грущу, когда мне приходится расставаться с тобой, чтобы пойти на работу. Объяснить ребенку причину своего отсутствия. Например, мне надо идти на работу, чтобы заботиться о нас, зарабатывать деньги, которые необходимы для того, чтобы заплатить за все, что нужно. Третье. Когда ребенок конфликтует с одним родителем и рассказывает об этом второму родителю, тот должен поступать следующим образом. Поддержать ребенка. Например, я понимаю, что ты обижен на свою маму. Ты выглядишь сердитым. Ты сердишься? Не соглашаться и не противоречить осуждению ребенком плохого поведения первого родителя, а вместо этого утешить его. Например, ты сердишься, потому что твоя мама заставила тебя убирать игрушки? Ты не любишь собирать свои игрушки, потому что тебя просит об этом мама? Поддержать ребенка в откровенном общении с первым родителем, чтобы решить конфликт. Например, ты хочешь поговорить с ней и рассказать, что ты чувствуешь? Помочь ребенку поговорить с тем родителем, с которым у него возник конфликт. Например, требуется ли тебе какая-нибудь помощь от меня, когда ты пойдешь разговаривать с мамой? Дать ребенку понять, что создавать треугольники и семейные тайны очень нехорошо. Например, если ты не хочешь говорить ей о своих чувствах, я скажу ей, что ты огорчен по поводу вашего с ней конфликта. Дать ребенку понять, что вы не будете решать его конфликт за него, но готовы помочь обеим конфликтующим сторонам, и ребенку, и тому родителю, на которого он обижен, когда они будут готовы уладить конфликт. Например, я не хочу встревать в этот конфликт между тобой и мамой. Я не пойду к твоей маме и не буду разговаривать с ней вместо тебя. Я только скажу ей, что ты сердишься на нее. Если вы оба захотите поговорить об этом, я готова оказать вам поддержку. Сказать ребенку, что если он уладит конфликт самостоятельно, без вашей помощи, вы хотели бы узнать результат. Например, когда вы с мамой поговорите о твоих чувствах по поводу складывания игрушек, пожалуйста, сообщи мне, о чем вы с ней договорились. В первое время использование этих непривычных реакций может показаться вам затруднительным. Это нормально, когда вы находитесь на стадии обучения. Правда заключается в том, что мы все находимся на стадии обучения, когда речь идет о понимании того, какого именно рода поддержка требуется детям для успешного завершения их процесса индивидуализации. Очень немногие люди когда-либо имели общение подобного рода. Однако, когда вы все-таки воспользуетесь нашими рекомендациями, вы непременно заметите, насколько эффективно подобное общение, когда вы хотите помочь вашим детям почувствовать себя признанными и понятыми. Ниже приводятся некоторые рекомендации по поводу того, что не надо делать в ситуациях, описанных выше. Участие в создании ребенком устойчивого образа злоумышленника в лице того родителя, с которым он находится в состоянии конфликта, или на которого он обижен, из-за отсутствия которого расстроен, например, действительно, его никогда нет на месте, когда он нужен. Принимать чью-либо сторону, например, ты, конечно, прав, мой дорогой, он совсем не заботится о тебе, он вообще ни о ком никогда не заботится. Игнорировать или преуменьшать переживания ребенка. Например, не реви, на вот возьми лучше печенье. Не умалять важности той ситуации, в которой оказался ребенок. Мне некогда, иди поиграй. Не создавать тайн и секретов. Например, я не скажу ей о том, что ты на нее сердишься. Не пытаться спасать. Например, я поговорю с твоей мамой и скажу ей, что она не права. Не играть вдвое против одного. Например, давай поговорим с твоей мамой, мы скажем ей, что ты не должен собирать свои игрушки. Использование этих наборов рекомендаций обоими родителями играет важную роль для завершения процесса индивидуализации на контрзависимом этапе развития. Если вы заметите, что выбрали неправильную позицию, вы всегда можете вернуться и изменить свои ответные реплики. Никогда не бывает слишком поздно начать правильно реагировать, поскольку большинство из нас все еще страдает от нерешенных вовремя проблем в связи с желанием быть самостоятельным. Кроме того, вышеприведенные рекомендации также могут быть полезны для улаживания конфликтов во взрослых отношениях, в которых присутствуют те же самые аналогичные ситуации. Поиск путей освобождения от внутренней травмы. Люди со зависимыми привычками стремятся исцелить раны, оставленные травмами раннего детства, тщательно подбирая особых людей, с помощью которых они смогут представить образ безупречного родителя, ожидая, что эти люди осуществят их неудовлетворенные потребности в нарциссизме. К этим особым людям могут относиться религиозные или духовные деятели, учителя, начальники или любимый человек. В таких отношениях созависимый человек выражает свою детскую потребность в счастливой привязанности, чтобы реализоваться в ней. Сильная потребность привязанности к другому человеку с тем, чтобы таким образом заново ощутить блаженство за счет притяжения к безупречным людям, является ключевым элементом созависимости. Если посмотреть, чем же оправдано такое поведение, то мы увидим, что люди инстинктивно понимают, чтобы освободиться от своих созависимых привычек, они должны вернуться к состоянию зависимости. Как только взрослые люди обретают способность разумными способами удовлетворить свои потребности в привязанности, им становится легче завершить отделение на этапе контрзависимости. Исследования очень ясно показывают, чем более привязан человек, тем легче ему справиться с отделением. Другие люди, имеющие контрзависимые привычки, пытаются удовлетворить свою потребность в симбиотическом блаженстве противоположным способом. Вместо того, чтобы подвергать себя риску получения новых душевных ран, вступая в близкие отношения, они ищут блаженство, связанное с привязанностью, в пристрастии к деятельности или к стимулирующим веществам. Они достигают своей высшей точки посредством погружения в работу, употребление изменяющих состояние средств, алкоголь, наркотики, чрезмерных занятий сексом или физическими упражнениями, фанатизма в исповедовании религии и практике медитации или бурного проявления своих эмоциональных состояний, например, ярости. Увы, мы все начинаем верить в то, что благодаря этим неестественным адаптивным способам поведения мы можем освободиться от наших внутренних детских травм. На самом деле существуют другие, эффективные пути избавления от этих привычек, которым можно легко научиться. Два из них мы обсудим далее. два различных пути к целостности. Путь к целостности для людей с созависимыми привычками сильно отличается от пути людей с проблемами контрзависимости. В приведенной ниже таблице указаны те качества, которые необходимо развивать в себе представителям каждого из этих типов людей. Чему должны научиться люди с созависимыми привычками и люди с контрзависимыми привычками? Люди с созависимыми привычками должны быть более независимыми, уделять себе внимание, создавать границы, справляться с сильными переживаниями самостоятельно, определять свои сильные стороны, учиться близким доверительным отношениям с собой, самостоятельности, защищаться от проекций, избегать неразумных обязательств, осваивать мир бизнеса, развивать сострадание к себе, устанавливать сексуальные границы. Люди с контрзависимыми привычками должны быть более зависимыми в партнерском смысле, уделять внимание другим, разрушать излишне укрепленные границы, выявлять в себе те или иные чувства и выражать их, определять свои слабые стороны, близким, более доверительным отношениям с другими, действовать сообща в партнерстве, принимать, понимать проекции, связывать себя обязательствами, осваивать мир отношений, развивать сострадание к другим, различать сексуальность и заботу. Поэтапная программа изменения ваших контрзависимых привычек. Определите свои контрзависимые особенности. Лишь недавно люди осознали роль контрзависимых привычек в появлении различных зависимостей. Легче было увидеть созависимые пристрастия, связанные с едой, другими людьми, алкоголем, успокаивающими наркотиками и т.д. К настоящему времени мы выявили еще целый спектр возбуждающих зависимостей, которые помогают людям избегать близости, таких как спорт, работа, неконтролируемые покупки, кокаин, амфетамины, многочисленные сексуальные связи, путешествия и так далее и тому подобное. Большинство людей имеет несколько зависимостей из списка в обеих категорий. Многие врачи ломают голову, почему от зависимости так трудно избавиться. Нам кажется, это происходит потому, что в лечебных программах часто не учитываются проблемы контрзависимости. Используйте поэтапный целостный подход, представленный в этой книге, в качестве карты-схемы для избавления от контрзависимых привычек. Ниже приведенная схема определяет основные шаги и помогает понять, на каком именно этапе своего пути к раскрытию собственного «я» вы находитесь в данный момент. Эти шаги включают в себя преобразование на физическом, ментальном, эмоциональном и духовном уровнях. Без карты, указывающей направление, легко заблудиться. Шаги к раскрытию своего личностного «я». Сохранение в памяти того, что с вами происходило в детстве. Определение контрзависимых привычек. Переживание своих чувств, обучение навыкам перевоспитания, превращение в самостоятельную личность, обучение ответственности за свой организм, развитие духовной жизни, обучение взаимозависимости, партнерству. Определите свои неудовлетворенные потребности в развитии. Этот подход поможет вам распознать отсутствующие элементы вашего раннего развития, способствующие повторению контрзависимых привычек в ваших взрослых отношениях. Различные письменные упражнения, приведенные в этой книге, нацелены на то, чтобы помочь вам определить свои неудовлетворенные потребности в развитии. Как только вы поймете, что именно осталось незавершенным и на каком этапе вы могли пропустить завершение процесса, вы сможете использовать наши простые для понимания инструкции по осуществлению завершения этого процесса сейчас, в своих нынешних взрослых отношениях. Овладейте навыками, необходимыми для освобождения от контрзависимых привычек. Каждому из этих важных навыков мы посвящаем по отдельной главе. Сначала вы прочитаете о том, почему именно настолько важен каждый навык, и затем, выполняя формирующие эти навыки упражнения из соответствующей главы, научитесь пользоваться ими более эффективно. Такой подход, основанный на самопомощи, позволяет воздействовать на свои контрзависимые привычки, не обращаясь за помощью к психотерапевту, или использовать эти навыки как дополнение к терапии. Мы отобрали именно эти специальные навыки, поскольку убедились, что они помогают людям создавать более удовлетворяющие и близкие отношения. Навыки, необходимые для раскрытия своего «я», перечислены ниже. Шесть навыков для изменения своих контрзависимых привычек. Развитие сопереживания. Установка границ. Исправление проекций. Самовоспитание. Улаживание конфликтов. Общение по поводу секса. Создайте доверительные отношения. Вы можете создать надежное и безопасное окружение, в котором вам удастся удовлетворить неудовлетворенные потребности, возникшие на контрзависимом этапе вашего развития. Мы убедились, что люди, особенно пары, которые считают своим долгом помогать друг другу в освобождении от контрзависимых привычек, находят путь к более близким отношениям. Некоторым даже удается достичь связи на уровне души. Формируйте более широкий взгляд на свои контрзависимые привычки. Социальные и культурные аспекты контрзависимых моделей поведения вкладывают более широкий смысл в понимание этих недостатков развития у взрослых. Мы живем в обществе, которое сообща достигло контрзависимого этапа развития. Это означает, что ваши контрзависимые модели поведения не являются неправильными или плохими, а отражают ту обстановку, в которой вы живете. Исходя из структуры наших социальных и культурных учреждений, вы практически не имели возможности вырасти свободным от каких-либо контрзависимых привычек. Поэтому мы рассматриваем общество и культуру как часть проблемы и вместе с тем как часть решения. Понимание того, что контрзависимые привычки являются как индивидуальной, так и социально-культурной проблемой, может избавить вас от негативных чувств по поводу их наличия. Формируйте взгляд на жизнь вне созависимых и контрзависимых проблем. Это является необходимой и часто неучтенной составной частью процесса освобождения от неправильных способов поведения. Вы не сможете избавиться от ограничений, обусловленных созависимыми или контрзависимыми проблемами, до тех пор, пока не сформируете взгляд на то, какой могла бы быть ваша жизнь без них. Выполните предложенные в этой книге упражнения письменно. Это поможет вам использовать в вашей жизни основные принципы, предложенные нами в этой книге. Мы настоятельно советуем вам найти время и письменно проделать упражнения, которые мы предлагаем. Это эффективная возможность для более глубокого понимания каждым своих контрзависимых привычек. Мы объясним вам, как именно эти привычки влияют на вашу жизнь. Практические задания, представленные в этой книге, мы широко используем на своих семинарах, в нашей терапевтической практике и в работе с клиентами. Они помогут вам освободиться от ваших контрзависимых привычек. Упражнение на восприятие. Определение ваших внутренних травм. Когда мы вступаем в отношения, каждый из возможных партнеров надеется сформировать чувство первичного доверия. Это подразумевает создание ограниченного восприятия друг друга по принципу «все хорошо». Каждый может считать другого милым, любящим, способным удовлетворить его потребности. Такой взгляд подобен блаженному райскому состоянию, испытываемому ребенком в раннем детстве. Потом в какой-то момент что-то происходит, и рай заканчивается, заставляя одного из партнеров пережить ощущение предательства, грубости и отречения. В более поздние детские годы и даже во взрослом возрасте мы продолжаем пытаться воссоздать первичное доверие в наших близких отношениях, как способ удовлетворения нашей, неудовлетворенной в свое время, потребности в привязанности. Однако всякий раз, когда мы делаем это, наше чистое детское доверие обычно разрушается предательством. После того, как наш партнер по отношениям терпит неудачу в исполнении роли безупречного родителя. Предательство может стать полезным жизненным опытом в период роста, если вы научитесь видеть в нем нечто положительное. Оно также может быть полезным в определении элементов драмы на основе травмы. Как? Первое. Начните с составления списка наиболее существенных травм или предательств, которые вы пережили в своей жизни. Это могут быть моменты, когда вас предавали другие, а также те случаи, когда предателем были вы сами. Вы можете составить список в хронологическом порядке, начиная с событий последнего времени, углубляясь в пласты прожитых лет в обратном порядке, возвращаясь таким образом назад к своим самым ранним детским воспоминаниям о предательстве. Для описания каждой травмы используйте короткие фразы в несколько предложений. Затем расположите их в хронологическом порядке, начиная с самого раннего случая предательства. Второе. Теперь посмотрите свой список, задавая себе ниже приведенные вопросы и записывая ответы на них. Что общего между этими травмами? Какова моя роль в каждой травме или предательстве? Какими обстоятельствами были вызваны все эти предательства? Какие чувства я испытывал при каждом предательстве или травме? Какие убеждения, ценности, установки и ожидания я сформировал о себе и о мире в результате этих предательств или травм? Как моя самая ранняя травма отразилась на каждой последующей? Какие драмы разыгрываются в моей жизни вновь и вновь? Что не было завершено в контексте каждой травмы или предательства? Что мне надо сделать, чтобы завершить каждое из этих переживаний? Третье. Теперь напишите небольшой рассказ на тему «История моей жизни», в котором кратко изложите весь список своих травм в виде мифа или сказки. Пусть ваша история отражает отношения, которые вы видите между своими ранними травмами и вашей жизненной драмой. Четвертое. Посмотрите на историю вашей жизненной драмы и оцените, какие проблемы остались незавершенными. Исследуйте каждый негативный случай или предательство, чтобы понять, что необходимо сделать, чтобы оставить это в прошлом. Напишите вторую историю под названием «Новая история моей жизни», в которой отразите, что произошло бы, если бы вы избавились от ваших жизненных травм и излечились от их последствий. Пятое. Затем создайте для себя аналогичные переживания, чтобы испытать их во время лечения в группе поддержки или в надежных отношениях. Они позволят вам фактически проделать завершающую работу, необходимую для окончания цикла предательств. В конце 10 главы этой книги предлагается упражнение на завершение. Оно поможет вам выполнить это задание. Основные выводы. Новое исследование помогает нам лучше понять, что на самом деле требуется детям от взрослых для того, чтобы правильно и полностью развиваться. Поэтому нужно грамотно использовать эту информацию. Воспитывая своих детей, вы, скорее всего, столкнетесь с воспоминаниями о своих личных детских душевных ранах. Будьте готовы к этому. Любая травма, связанная с развитием, которая не была выявлена и излечена, будет мешать близости в ваших взрослых отношениях. Неосознанные соглашения, заключенные в детстве, могут разрушить близость во взрослых отношениях. Сознание жертвы, основанное на развитии драматического треугольника, может разрушить ваши взрослые отношения. Поэтапный процесс раскрытия вашего истинного «я» возможен, что подтверждается многочисленными практическими проверками. Следовательно, ваша цель достижима.